Вадим Фарбштейн, узники райского острова. Пролог. Меня зовут Джозеф Смит. Джозеф Смит, младший. Джозефом старшим был мой отец, хотя дома его называли на французский манер – Джозефом. Я родился в удивительной семье. У меня было 4 мамы, 3 братьев и 2 сестры. Правда о том, что моя семья не такая, как все, я узнал намного позже, когда начал общаться со сверстниками. Мы жили обособленно и замкнуто, семья была хорошо обеспечена, хотя и не утопала в роскоши. В город отец со старшим братом выезжали только по необходимости. Когда мне стукнуло 13, отец начал брать в эти поездки и меня. Однажды к нам подошел священник. «Не начинайте, падре», — предостерег его отец. «Ты живешь во грехе со своими блудницами», — воинственно воскликнул тот, старательно отводя взгляд от глаз отца. «Вы же сами утверждаете, падре, что все в воле Господа. Так именно по его воле я встретил этих женщин в своей жизни. Всевышний обвенчал меня с ними, сразу со всеми. Ведь Бог есть любовь. Ты будешь мучиться в аду за богохульство и прелюбодеяние. Всевышний уже подарил мне 10 лет райской жизни. Я благодарен каждой из моих жен за каждый час в их обществе. Возможно, это был аванс. За все надо платить. Сам дьявол говорит твоими устами. Святой Отец, когда прошлой весной я вытащил вас из полыньи, вы говорили, что сам Бог послал меня. Пожалей хотя бы своих детей. Священник ткнул в меня пальцем, церковь не примет рожденного в прелюбодеянии. Сынок, обратился отец ко мне, станешь взрослым, создай новую церковь. А то это тебя не примет. Мы двинулись дальше под запугивание и увещевание священника. И мне показалось, что жители городка смотрят на нас с затаённым интересом, а на отца даже со страхом. Я спросил брата, но он не ответил. И только после смерти отца он рассказал мне удивительную историю нашей семьи. Революция. 6-й год, Францию разрывали на части революционные ветры и ураганы. Ранней осенью 1795 года войска конвента вошли в Ламуа. Жители приветствовали армию цветами и рукоплесканиями, с опаской ожидая перемен. В трактире было людно и шумно, праздновали победу. Порядочно подвыпивший офицер со шрамом в форме укуса на левой щеке шагнул к девушке-официантке. «Принеси хорошего вина, крошка. Это пойло не для героев-освободителей. Бургундское найди». Его пьяный взгляд скользнул по ее крупному, но пропорциональному телу, задержался на декольте и попробовал проникнуть вовнутрь. Девушка покраснела и наклонила голову, но из-под черной пряди волос смотрела на шрам от зубов на щеке офицера. Слеза затуманила глаза, и вместе с ней тупо и больно подкатило воспоминание. Офицер, собиравшийся было вернуться к шумному столу, услышав звон разбитого стекла, повернулся. Брюнетка из-под лобья смотрела на него, держа в руках горлышки разбитых бутылей. Зрачки пьяных глаз сузились до иголок. Скривив губы, он процедил. «Ну что же, должна будешь». И протянул руку к ее подбородку. Взмах руки, и розочка бутыли вонзилась ему в лицо, вторая с размаху ударила в пах, затем в живот, и снова сверху в голову, и снова. В Легавр их везли на барже. Соседками Элизы оказались несколько проституток вместе с их мадам. Бордель мадам Жаклин был самым элитным в Версале, во всяком случае по ее же мнению. Среди клиентов были только именитые дворяне, в том числе герцог Алансонский. Несколько раз приезжал даже старший де Артуа, эх, вот если бы он унаследовал трон, а не этот размазня Луи. Потом повадились вожаки революции. Но после очередных перемен в комитете местный лидер Сардиак развел деятельность по очистке морали. Подстилок угнетателей народа, воров и прочую мерзость решено было сослать на каторгу в Вест-Индские колонии. В Руане к ним в трюм втолкнули еще одну девушку, явно из дворян, это было видно и по ее шелковому платью, и по всем манерам. В Гаврском порту их загрузили в трюм большого корабля. В середине трюма оставался коридор для охранников, отделенный металлическими решетками. В торцах этого коридора висели масляные фонари, бросающие тусклый свет на шевелящийся на соломе грязный муравейник каторжан.